Санскрит – описание трансцендентной формы Господа, которые приведены в таких священных писаниях, как Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гиты. Преданное служение состоит из 9 процессов, один из которых является смаранам или медитация. Йоги отдают предпочтение смаранам, тогда как бхакти-йоги делают акцент на слушании и повторении повествования о Господе. О, магьяна тимирандася генанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупа кадамаям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа сингхупья эвача патитанам павани бью вайшнаве бью намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхактивиданта Свами Нитинамини. Намасте, Сарасвати Деви Гауравани Прачарины, Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деша Тарине. Вакшо Дхивасам Ришабхасья Махави Бхути Пумса Мано Наяна Нирвритим Ададханам Кандхам Чакаусту Бхаманира Дхибушанардхам Курьян Манася Килалука Намаскритасья. Затем йог должен медитировать на грудь Верховной Личности Бога, обитель богини Махалакшми. Грудь Господа – это источник неисчерпаемого трансцендентного наслаждения для ума и глаз. После этого йогу следует запечатлеть в уме шею Личности Бога, Господа, которому поклоняются вся Вселенная. Шея Господа, шею Господа делает еще, шея Господа делает еще прекраснее висящий на его груди драгоценный камень Каустубха. Итак, это наставление Капилы Девы о преданном служении. А мы принимаем во внимание, что эти наставления давались в другую эпоху, когда практикой была медитация. Медитация в классическом смысле, которая является частью восьмиступенчатой йоги. Слово «медитация» приобрело достаточно популярность в Кали-югу, но мало кто понимает, что обозначает медитация сейчас. Мы знаем, что классической медитации предшествуют 6 ступеней в этой восьмиступенчатой йоге. Медитация или дьяна – это 7-я ступень. Вот, и когда эта медитация венчается успехом, наступает самадхи, то есть это состояние транса, уже вхождение в игры Кришны, если вот говорить таким персоналистским языком. А 6 ступеней до медитации, это мы знаем, яма-нияма, асана-пранаяма, пратихара-дхарана, то есть это целая культура, без которой, в строгом смысле слова, медитация это и невозможно. На языке вайшнавов яма-нияма – это рекомендации и запреты, то есть видхи и нишедхи, то есть правила, которые рекомендованы, и те вещи, которые запрещены. Вот, то есть мы следуем определенному моральному кодексу, то есть яма-нияма – это вот как мы себя ведем, что мы едим, что мы не едим, как мы взаимодействуем с другими. Это вот есть наше на вайшнавском языке яма-нияма или видхи-нишедхи на языке Рупы Госвами. Асана обозначает, что человек должен правильно уметь сидеть, потому что хочешь не хочешь, все-таки мы медитируем при помощи ума, а ум, он связан, он так как механизм, он связан с физическим телом, поэтому здесь есть определенные правила. И, как предположим, вот физическое тело, если оно в каком-то таком состоянии, оцепенения, то оно будет плохо работать, чтобы в нем было нормальное, хорошее, так сказать, кровообращение, то нужно какое-то движение, какая-то гимнастика, йога, массаж, что-то такое, тогда тело нормально работает. Также и для того, чтобы ум работал по-нормальному, требуются определенные условия. Вот асана – это одно из них, потому что асана – всегда связана со следующим элементом прана, то есть как текут праны. Праны связаны с пятью чувствами, а чувства связаны с умом, поэтому здесь существует такой тонкий механизм взаимосвязи. И когда современные люди говорят «медитация», они говорят, вот я там медитировал, имеется в виду, что я задумался маленько, вот, включил какую-нибудь там музыку такую релаксационную и вот погрузился в медитацию. Вот, при этом вопрос про яму, не яму, асану, про наяму, про тихару и дхарану, он вообще не стоит. И вот он медитирует в таком состоянии. Вот, и сейчас медитация называется просто блуждание оскверненного ума. Это вот люди медитацией называют. Вот, а классическая медитация – это совсем другое. Это очищенный ум. То есть медитация обозначает контакт очищенного ума с Кришной. То есть контакт с Кришной через ум, точнее, это называется медитация. То есть ум должен быть полностью очищенным. Чем? Вот этими шестью предыдущими ступенями. Без этого никакой медитации не может быть. Вот то, что мы сейчас называем медитацией, вот в современном мире это такая профанация идеи. Вот поэтому и не получается эффекта какого-то устойчивого. То есть медитация это обозначает погружение на самом деле. А что не позволяет погрузиться в Кришну? Материальные желания, то есть они вот как такие препятствие такая, препятствующая среда, которая Кришну, собственно говоря, выталкивает. Кришна для оскверненного ума, он как инородный элемент. То есть изначально это как раз самый родной элемент, потому что Кришна ум-то и создает, а не Рудха, это божество ума. Вот, но теперь этого хозяина ума, теперь этого хозяина ума в ум-то и не пускают. Материальные желания заняли там все места, вот, и мы пытаемся Кришну в ум, а вот эти вот материальные желания его отторгают. Поэтому и должны быть вот эти вот все этапы предыдущие, яма, нияма, асана, пранаяма. Даже вайшнавам, в общем-то, которые серьезно занимаются, ну, той же пуджей, вот, и даже джап, какие-то элементы пранаямы, они весьма рекомендованы, потому что пранаяма – это то, что как раз успокаивает ум, уравновешивая все эти праны. И тогда создается благоприятная атмосфера для этой медитации. Дхарана означает, вернее, пратихара означает еще, что мы отрываем его от внешних объектов чувств, потому что ум всегда питается чем-то внешним. Вот, но для медитации на Кришну внешний мир, он является помехой. Вот поэтому вот эти йоги, они обычно как-то жили в таких местах уединенных, где если окружающий мир и есть, то он не враждебный, он благостный сам по себе. Мы живем в другой среде, где много раджаса, тамаса, они мешают медитации на эти высшие вещи. Вот. И концентрация дхарана, она возможна лишь тогда, когда есть одна цель. Если целей много, как в Бхагавад-гите Кришна говорит, «Вьявасаятмика Будхи Экеха Курунандана», что ум должен быть однонаправленный. Вот. А у тех, у кого много желаний, он бахушакха, многоветвистый. Вот. И если многоветвистый ум, то никакая дхарана не получается. Потому что дхарана – это обозначает собрать все в одну точку, сконцентрироваться. Вот. А если целей много, если разных желаний много, и каждое как-то вот отвлекает на себя внимание, то происходит такая расфокусировка. Вот. И мы пытаемся Кришну вот собрать как-то, а он не в фокусе получается. Все остальное в фокусе. Как вот при съемке на что-то одно навели, так сказать, вот фокус, а другая часть остается не в фокусе, не резко. Вот. И наши все попытки медитировать на Кришну в оскверненном состоянии, они приводят к тому, что все остальное четко мы осознаем, материальные вещи, а Кришну не в фокусе показывается, какой-то такой фон непонятный. Вот поэтому медитация – это в строгом смысле слова большое искусство. Но Шрила Прабхупада неоднократно пишет, что эта медитация является немного искусственной для йога, потому что он не занимается практикой служения. Поэтому помните о Боге, для него вот это немножко сложноватое дело. И поэтому здесь мы видим, что получается Бога по частям, там, разбирая сначала стопы, потом то, все, вот добрались там до груди, до шеи. Вот. Но Шрила Прабхупада также неоднократно пишет, что мы естественно и спонтанно думаем о том, чем мы занимаемся в жизни. То есть, если мы, скажем, связаны с каким-то, ну, делом, у нас какой-то увлекательное дело в жизни, то мы постоянно о нем думаем. Или у человека семья, работа, какие-то вещи, которые для него очень важны. И то, что важно, он постоянно об этом думает. Даже когда он этим не занимается, он находится, может быть, где-нибудь там в разлуке со своей семьей, с детьми. Вот он сейчас вне контакта с ними, но поскольку они ему очень дороги, он постоянно об этом думает. То есть его медитация естественна, поскольку есть отношения. Вот. И поэтому Шрила Прабхупада также неоднократно говорит, что медитация преданного является более естественной, она не является механистичной медитацией йога. Почему? Потому что йог еще не связан со служением Верховному Господу. Он достаточно, может быть, чистой личностью, все у него там отрегулировано, все он контролирует, все эти процессы, но у него нет еще отношений. Поэтому медитация такая, вот он как дети, знаете, складывают эти вот пазлы, вот ему там дали картинку, что вот такая параматма, и теперь ты давай собирай по частям, вот стопы, вот то, все там, талия, бедра, живот, грудь, шея, голова, все, он знает, что должно быть, и он в этой медитации постепенно все это, так сказать, собирает. Вот, но отношений пока нет. А у преданных другая несколько последовательность. Нам сразу дают Кришну. Прабхупада в комментарии говорит, что поклонение арчи в храме – это как раз для тех, кто вот не обладает такой способностью к самоконтролю, внутреннему такой, может быть, чистотой. Поэтому Кришна по своей милости приходит к нам в этой форме и отдает себя нам, так сказать, на служение. Вот, предполагается, что мы предаемся Кришне, в данном случае Кришна предается нам, он отдает себя, вот, как Гауранитая, он вообще, так сказать, руки вверх поднимает, сдается нам, что хотите со мной, то и делайте, вот, то есть это обозначает, что Кришна становится доступным для нас, для начинающих преданных, именно для того, чтобы мы были заняты постоянно служением. И когда мы заняты служением, когда наша жизнь связана с ним, Кришна становится уже частью нашей жизни. Вот теперь думать о части нашей жизни вполне естественно. То есть это медитация, которая, скажем так, имеет другие корни. То есть устанавливаются отношения через преданное служение, а медитация как следствие этого. У йога должно быть сначала, он должен медитацию увидеть Кришну, а потом у него есть выбор, может быть, он станет преданным, перейдет в сферу бхакти. Вот нам дается сначала бхакти, а медитация является естественным следствием развития отношений. То есть несколько другой порядок в этом вопросе. Но определенные элементы классической вот этой йоги, которые приводят к усилению медитации, они также нам полезны, как я сказал, как вот яма-нияма, асана-пранаяма, они однозначно полезны для всех, это во всех смыслах повышают культуру человека и степень его внутренней и внешней чистоты, то есть это делает медитацию более реальной, более устойчивой. Вот. Но решающий момент – это, конечно, отношения, которые складываются через служение. Вот. Те, с кем мы связаны чувствами, отношениями, вот о них мы думаем естественно и постоянно спонтанно. Мы не заставляем себя о них думать. Я думаю, так, представлю сейчас и лотосные стопы своей жены, да, потом еще что-нибудь, там какие-то части ее тела. Нет, я воспринимаю человека целиком, понимаете? Вот, потому что есть отношения. Вот. Я не разбираюсь. Я разбираю своего сына там тоже по частям, я медитирую на его грудь, на шею. Я его знаю в отношениях, понимаете? Поэтому я медитирую на него целиком, потому что есть отношения. Вот поэтому, когда мы занимаемся служением Кришне, мы медитируем на него целиком. Хотя также есть в шастрах утверждение, что поскольку это необычная личность, это Верховный Господь, то здесь медитация должна начинаться, естественно, снизу. В этом есть определенный смысл. Почему? Потому что мы не просто общаемся с Кришной так вот по-небратски, а мы общаемся с ним в духе слуги. То есть и слуга, он всегда находится у стоп Верховного Господа. Поэтому начинается медитация со стоп. И мы знаем, что Бхагава там начинает изучать с первой и второй песни, которые представляют собой лотосные стопы Кришны. Прабхупада неоднократно осуждает практику сразу вот этого перепрыгивания к десятой песне Бхагава там ко всем этим играм Кришны, потому что А люди в духе чувственного наслаждения все эти вещи воспринимают. Они не воспринимают это в духе служения. Вот. И таким образом появляется шанс стать этим от пракрита сахаджи, то есть человеком, который на материальном уровне понимает отношения Кришны и жителей Вриндавана. Это ошибка. Поэтому говорится, что сначала мы должны понять величие Бога, а потом мы можем понять его сладость. И здесь порядок не меняется. Это в математике от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, а в духовной жизни все меняется. Вот здесь четко мы начинаем со стопы и постепенно, так сказать, двигаемся к более высоким частям тела Кришны. Итак, медитация, в какой бы она форме ни осуществлялась, будь форма вот этой вот хатха-йоги, которую аштанга-йога, точнее, которую описывает здесь Капила Дева, или мы через отношения в бхакти-йоге занимаемся этой медитацией. Принцип тот же самый. Это, может быть, подходы с разных сторон, потому что разные люди в разные времена, разные технологии. Но Прабхупада говорит, как бы человек ни занимался, вот он говорит, что любой, занимающийся духовной практикой, слушал бы или медитировал, объектом его деятельности всегда является трансцендентная форма Господа. Он говорит, никакой пустоте не может быть и речи. В одном из комментариев к Бхагавадгите Шрила Прабхупада говорит, что вот в преданном служении вигьяна или понимание – это обозначает понимание именно формы Бога, потому что вокруг нее все остальное. Все остальные формы существуют, потому что существует форма Кришны. Духовный мир, он весь организован вокруг формы Кришны. Поэтому самое главное наше вигьяна или осознание, понимание, это вот понимание именно формы Кришны и отношения с ним. Это ключевое. Вот без этого все остальное просто теряет смысл. И в 12-й песне Шримад Бхагаватам есть такой стих, который описывает плоды медитации на форму и, в частности, на стопы Кришны. Там говорится так: «Ависмрити Кришна падаравиндайо кшиноти абхадрани ча шамтаноти сатвасья шудхим параматма бхактим гьянам ча вигьянам вайрагья юктам». То медитация на лотосные стопы Кришны очищает нас от всего неблагоприятного. Абхадра, абхадра обозначает неблагоприятное, кшиноти абхадра, уходит вся абхадра. Далее там вот это вот шамтаноти, шамтаноти обозначает, наделяет наисчастливейшей судьбой преданного. Вот, то есть это обозначает, что жизнь преданного меняется. Наисчастливейшая судьба – это не обязательно судьба, которая вот там прям такая ровная, как автострада. Наисчастливейшая судьба – это, скажем, такой вот, ну, хэппи-энд, то есть успешный, так сказать, конец, к чему мы приходим. Хотя, может быть, так сказать, дорога немного где-то извилистая вследствие каких-то остатков нашей прошлой кармы, но наисчастливейшая судьба – это то, к чему все, в конце концов, приходит. Итак, вот это вот шамтаноти – удачная судьба. Далее там говорится сатвасья шудхим. Сатвасья шудхим – это значит, сердце наполняется благостью и чистотой, то есть совсем другая атмосфера внутренняя, в другом настроении находится человек. Сатвасья шудхим параматма бхакти наделяет преданностью высшей душе и гьянам чавигьянам вайрагья юкта. И все это состояние обогащено знанием, осознанием, пониманием и отрешенностью от материального. Вот это вот плоды медитации на стопы Кришны. Также в первой песне Шримад Бхагаватам, когда Нарада дает наставление своей Вьясе, он говорит, что памятованием о Всевышнем, о его форме, разумные люди разрубают вот эти вот узлы кармы, которые привязывают нас к материальному миру. Очень много разных утверждений на эту тему, что памятование формы, медитация на форму Кришны – это то, что, в общем-то, дает нам благо. И в одном месте Прабхупада говорит, что высшим, как раз высшей целью является увидеть Кришну, увидеть его, и не просто увидеть как достопримечательность, а увидеть именно в процессе преданного служения, в процессе развития отношений. Вот это вот и является коренным таким вот переходом, то есть с этого момента уже начинается настоящее преданное служение, когда живое существо увидело Бога, увидело его реальность. И в основном Шрила Прабхупада говорит, трансценденталисты, преданные, он говорит, йоги отдают предпочтение смаранам, вот этому вот процессу вспоминания, медитации. Он говорит, тогда как бхакти йоги делают акцент на слушании, повторении, повествовании Господи. То есть он дал нам форму арчавиграха и дал процесс шраванам киртанам, через который к нам приходит вот это вот более глубокое осознание этой формы. То есть видение Кришны приходит через процесс слушания. Это одно из его имен Шрутекшита, то есть тот, кого видят ушами. Потому что слух – это более высокая форма постижения. Мы привыкли видеть своим, верить своим глазам, но глазами в основном мы видим только низшую реальность. Вот из 24 элементов поля деятельности глазами видим только 3 элемента – землю, воду и огонь. Больше ничего мы глазами не видим. И привыкли верить этим глазам. Всего 3 элемента из 24 мы видим вот глазами. Вот все остальные элементы реальности и поля деятельности, они уже глазами не воспринимаются. В основном они воспринимаются именно на слух. Поэтому слух является основой всего. Поэтому даже материальное видение, оно тоже в основном осуществляется не столько глазами, сколько разумом, стоящим за глазами. Если вам показать какой-нибудь текст на иностранном языке, который вы не знаете, сколько угодно вы можете там линз, очков одевать, это не даст вам никакого понимания, потому что видение осуществляется не глазами, а разумом, стоящим за глазами. Вот поэтому возвышение сознания, развитие нашего знания, вот это ключ, вот это и есть настоящее видение, то, при помощи чего мы видим. Физические глаза, они видят только физические объекты, только 3 стихии, они видят больше ничего. Вот поэтому глазам особой веры нет. А настоящие глаза, это глаза другие, как в Брахмасамхите сказано, приманджи начхурита бхакти вилочане нашантакса дайва хридаешу вилокаянти, ямшама сундарам ачинти гуна сварупам говиндам ади пурушам тамахам баджами. Там Брахма говорит, что я поклоняюсь Кришне, Говинде, изначальному Господу, кого созерцает в своих сердцах в форме шьяма сундары, кто? Те, чьи глаза умощены бальзамом любви. То есть вот это вот особое видение. Есть видение материальное, то есть материалисты, они постоянно требуют каких-то доказательств физических. Бог, покажите нам. Да? Как это? Ну, им показали один раз, когда в 95-м году вот этот Ганеш пил молоко-то, всем показали, смотрите, видите, пьет божество молоко. Никакого материального объяснения нет. Ганеш маленький, вот, принесли тонну молока, оно исчезло, куда делось? Вот, они говорят, эффект смачивания, ну сколько там может быть смачивания, да? Сколько там мрамор может впитать, да, этого молока? Ну, чуть-чуть может впитать, вот, а при маленьком Ганеше, сколько там молока принесли, куда оно все делать? Все, им показали чудо. Для тех, кто верит в глаза, это как раз для тех, кто не верит ушами. Пожалуйста, верьте глазам, вот вам чудо. Посмотрели, сделали вид, что этого не было, все, проигнорировали, нас это не касается. Вот, пожалуйста, даже на уровне глаз происходят эти чудеса, но те, у кого, скажем, нет в сердце предрасположенности к служению, то есть абхадра, то есть неблагоприятные вещи, грязные сердца, душкрити, Кришна говорит, неблагочестивые личности, вот, они не могут всех этих вещей воспринимать, даже самые разумные из них ученые, вот они же относятся как к категории майя пахрита гьяна, то есть неблагочестивые брахманы. Они брахманы по типу деятельности, они умные люди, но они относятся к категории душкрити, неразумные. В смысле неблагочестивые, простите. Вот и поскольку они неблагочестивые, то их разум, он в другую сферу, совершенно обращен, и вот эти вот духовные вещи им не открываются. Поэтому кроме, скажем, какой-то, может быть, хорошей гуна-кармы, какого-то разума, должно быть еще кое-что другое, то есть внутреннее сукрити благочестие, связанное с бхакти, с преданным служением. Тогда это дает как раз духовное видение, которое рождается из слушания. Когда мы слышим о Кришне, происходит эта внутренняя визуализация. И чтобы ей помочь, Кришна приходит также в форме божества. Вот такой комплексный процесс и позволяет нам заниматься медитацией, несмотря на то, что в нашу эпоху мы, конечно, не обладаем должными качествами, чтобы заниматься медитацией в классическом таком И наша медитация, она бывает как индивидуальной джапа-медитация, так и коллективной в форме санкиртана. И динамической в плане служения. То есть, когда мы занимаемся служением Кришне, то естественным продолжением этого служения то, что мы думаем об этом. Например, человек работал, да, и потом он приходит с работы, он продолжает еще думать о работе, он там семье своей рассказывает, что у него на работе там был. То есть медитация продолжается, работа закончилась, медитация продолжается. Вот точно так же, если мы занимаемся служением Кришне, даже когда какое-то активное служение закончилось, памятование продолжается, потому что мы связаны через служение Кришне. Вот это и есть наша, так сказать, естественная технология, которая основана не на какой-то вот искусственной медитации тела там, по частям, а эта медитация основана именно на отношениях, в которые мы вступаем в процессе служения Кришне. Хари Кришна. Какие-то вопросы, комментарии, дополнения?
Вопрос. Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить, что Прабхупада говорит, что постижение духовной науки начинается с того, чтобы уметь отличать материю и дух. Собственно, строго говоря, тот, кто не умеет отличать материю и дух, он не квалифицирован по понятию человека. Да? И как мы можем это делать, отличать материю и дух, если мы не видим ни того, ни другого, то есть материя она в непроявленном виде, и духовного видения у нас нет, и все, что мы видим, все эти материальные методы являются сочетанием того и другого. Да? И как научиться отличать материю и дух?
Мы отличаем материю и дух. Может быть, уровень реализации недостаточно высокий. По меньшей мере, у нас есть теоретическая часть, прекрасное знание, книги, лекции, множество всего этого. То есть мы понимаем, инструкция написана, мы понимаем свойства материи, понимаем свойства духа. Любой преданный, который прошел программу для бхакта, можно среди ночи разбудить его, он перечислит и свойства материи, и свойства души. Вот они написаны в Бхагавадгите, понимают, что душа проявляется через сознание. Сознание динамично, материя статична. Понимать свойства материи и духа несложно. Другое дело, что то, что вы вопрос задали, он относится к категории самбанха гьяны. То есть это первый уровень нашего образования. Самбанха гьяна, абхидеи, прайоджана. И качество нашей абхидеи, то есть практики преданного служения, оно во многом связано с осознанностью, с пониманием всех этих связей самбанхи. Поэтому, конечно, опыт у всех преданных разный. Канишха, матьяма, они могут, у них разный уровень осознанности, потому что матьяма – это тот, кто осознает Бога везде. Каништха только в храме. То есть это обозначает, что в храме каништха вполне может заниматься преданным служением, так как здесь атмосфера очень благоприятная. Здесь все напоминает о Кришне. Здесь в храме легко помнить о Кришне. Вне храма ему труднее, поэтому каништха, скажем, вне храма он может теряться. То есть он не видит Кришну уже повсюду. Матьяма в этом плане более такой универсальный, ну, человек, зрелый, поскольку он в любых проявлениях этого мира может увидеть Кришну, и поэтому и ему легче и чувства контролировать. Конечно, ей легко контролировать чувства в храме, потому что здесь со всех сторон Бог, вот, и он понимает, что какие-то ему нужно контролировать свои греховные тенденции. Бог видит, и он немножко боится, конечно, он благочестив, он боится Бога, вот, и поэтому он думает, нет, тут невозможно заниматься чувственной деятельностью в этом храме. Вот здесь надо контролировать свою деятельность. Вот. Либо, если чего-то ему захотелось такого недуховного, он из храма убегает, чтобы Бог не видел. Он думает, в другом месте Бог не видит. А матьяма контролирует свои чувства везде, потому что он понимает, что Бог везде видит, он не только в храме. И его уровень, скажем так, служения и уровень проповеди у матьяма адхикари выше. Именно по той причине, что он может вот эту вот самбанху наблюдать во всех обстоятельствах. Допустим, в храме, как преданные говорят, это вот посуда Кришны, да, это там вот храм Кришны, это вот там тряпка Кришны, еще что-нибудь там, ведро Кришны, да, и все прочее. Они говорят, вот это ведро, да, мы говорим, но этим ведром мы моем, допустим, алтарную комнату, поэтому это ведро Кришны. А другое ведро, из которого мы моем там какое-то другое помещение, это уже все там, ладно, простое кармическое ведро, допустим, да. Вот, то есть здесь мы указываем, вот, как все связано с Кришной. А когда мы выходим за пределы храма, там уже где там, какие там швабры Кришны, тряпки Кришны, ведра Кришны, все там смешалось, все, материальный мир. Вот, конечно, Хатхикари там теряется, то есть ему все там кажется вот таким каким-то враждебным, и поэтому он опять убегает в храм, здесь сидит, здесь ему хорошо. А Мадхьяма Хатхикари, он понимает, что мир Кришны повсюду, это вот то видение, как в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна писает, тот, кто видит все во мне и меня во всем, тот никогда не потерян для меня, никогда не потерян для него. То есть это вот именно уже такое внутреннее видение, то есть его степень реализации выше. Теорию они могут знать примерно одинаково, что конечно, что Мадхьяма, хотя Мадхьяма, конечно, лучше знает шастры всегда. Вот. Но уровень реализации, то есть проникновение в предмет, у них разный. У Канишки он поверхностный, у Мадхьямы он более глубинный, поэтому фактически, что бы он ни увидел, он может связать с Кришной. И наше качество преданного служения состоит именно, зависит от того, насколько вот мы ближе к чему, к уровню Канишки или Мадхьямы. То есть в идеале Прабхупада постоянно говорил, что необходимо этот путь от Канишки до Мадхьямы пройти. Потому что тогда наше преданное служение переходит на другое качество, и сама наша жизнь переходит в другое качество, потому что мы в другом уже сознании находимся. Вот. И на уровне различий, на уровне бхеды мы все прекрасно понимаем, что вот даже если вы не видите элементы по отдельности, они по отдельности и не существуют, они в связи существуют. То есть вот все связи здесь, благодаря элементам таким, как огонь, воздух, вода, все элементы смешанные, земля, она смешивается со всеми этими хозяйствами, самые грубые элементы, получается вот все многообразие этого мира. Нам нет необходимости отделять одно от другого, что вы едите суп, допустим, и думаете, так, здесь есть твердая материя, это там, допустим, какое-то зерно, да? Вот это жидкая материя, это вода, суп теплый, поэтому здесь элемент огня присутствует. То есть нет необходимости нам как-то вот по отдельности все это разделять, всю эту бхеду, мы уже воспринимаем это все на уровне бхеды, синтеза, когда все это в определенном таком соединении существует. Все, что нам нужно понимать, что это не просто какие-то элементы, а это прасад, то есть то, что мы предложили Кришне. То есть мы не по отдельности все это воспринимаем, это какое-то некое уже объединение, которое теперь с преданностью предложено Кришне. И поэтому мы уже даже не считаем это материей. Мы говорим, что прасад не отличен от Кришны. В этом смысле нам даже нет необходимости в каком-то вот отдельном видении. То есть в 4 главе Бхагавад-гиты Прабхупада говорит, что материя, приведенная в соответствии с абсолютом, уже превращается в дух. И там приводят такие примеры, что даже вот все помещенное в огонь превращается в огонь. Вот это вот, по-моему, 20 какой-то там, 20-й, 21-й, какие-то вот стихи 4 главы Бхагавад-гиты, где глава, вот это вот трансцендентное знание называется. И там описано, каким образом, как раз комментарий очень хорошо Прабхупада объясняет, как материя превращается в дух именно в процессе преданного служения. Потому что в действительности это для нас есть различие между материей и духом. Для Кришны этого различия вообще нет. Он говорит, сата сача гама арджуна, и дух и материя находятся во мне. Он говорит, по сути дела, это одно. Это причины и следствия, это все я. Вот потому что его видение – это видение абхеды, то есть он не различает все эти вещи. Видение новичка – это уровень абхеды, то есть начальный уровень познания. Это одно, это другое, это материя, это дух. Вот. Но через сознание Кришны мы начинаем эту материю одухотворять, то есть превращать ее в дух. Эта вот разница стирается. Вот почему Прабхупада говорит, эти книги духовные. Как они духовные? Сделаны из материи, да? Но они имеют духовный эффект, когда я прочитал, эффект духовного сознания одухотворяется. Потому что они заполнены Кришной, содержанием, изображением и так далее. Они сделаны с преданностью. Вот, поэтому это не просто материя, она по виду материя, но по свойствам дух. Прасад по виду материя, но по свойствам дух. Божество по виду материя, но по свойствам дух. Хари Кришна мантра по виду это вроде какая-то вибрация, у которой есть материальные параметры, да, громкость, там, высота волны там, и прочее, но по свойствам это духовная энергия. Вот, поэтому, потому что это все связано с Кришной. Поэтому нам нет необходимости как-то вот по отдельности все это различать, смотреть на все эти элементы. Хотя Капила Дева объясняет всю эту санкью, вот такой анализ отдельный. Вот, но вещи не существуют в отдельности, они существуют именно в связи. Поэтому мы можем изучение ради анализировать все эти моменты, разделять, анализировать. Но в конце концов рабочая модель – это цельная модель, когда все существует вместе. Я не знаю, ответил на ваш вопрос или нет. У нас время вышло, мы должны получить одобрение руководителя, что мы продолжаем или мы останавливаемся. Решайте, потому что я не знаю планов. У вас в храме есть свое расписание, свои планы. Ну, пожалуйста.
Вот если материальные привязанности, преданный может пригласить Кришну в сердце, и как это происходит? И Кришна приходит в сердце, где материально еще есть привязанность? Или мы должны что-то с этим делать, потом оглашать?
Кришна уже давно находится в сердце. Просто из-за этих привязанностей мы его не видим. То есть и привязанности сейчас, на них фокусируется наше внимание, и мы становимся близорукими. Кришна становится таким невидимым фоном, понимаете? Он невидимый фон. А привязанности, вот это вот главный, так сказать, рисунок, мы их отчетливо понимаем, хочу то, хочу все, да? Вот. А Кришна становится невидимым, то есть он всегда там есть. Не то, что если бы в нашем сердце не было Кришны, наше тело не смогло бы работать, понимаете? Потому что наше тело, оно работает в основном на параматме. Параматма обслуживает тело, мы сами толком не понимаем, как оно функционирует. Поэтому Кришна есть. Другое дело, что у нас нет с ним отношений, поэтому кажется, что вот его там нет. Но он там есть. Это называется авьякта мурти, невидимая форма параматма, которая контролирует наше тело, все процессы, которые здесь. То есть не то, что мы должны откуда-то извне его затянуть, он уже там есть, уже есть. Без него бы это тело просто не работало. А вопрос только в том, что он должен выйти на первый план. Материальное бытие должно уйти на второй план и постепенно исчезнуть. Предположим, если вы перебираетесь с какого-нибудь одного берега на другой, допустим, какая-то широкая река или там большой массив, море. Да? Вот вы стоите на каком-то берегу, на одном, и все, что здесь сейчас, оно очень такое яркое, конкретное, понятное, видимое. А другой берег, он где-то там в дымке, в тумане, он какой-то неотчетливый совершенно, понимаете? Но по мере того, как вы перебираетесь туда, передвигаетесь на каком-то пароме, то, что было для вас реальным, оно как раз превращается в такую дымку всю, такую туманную, а тот другой берег, он начинает все больше и больше проявляться, какие-то детали начинают проступать, уже просто какая-то полоска берега, она начинает проявлять другие цвета, формы какие-то начинаете различать. То есть вы приближаетесь к одному и удаляетесь от другого. Вот в этом смысл, что Кришна уже в сердце, но он не резкий, не в фокусе. Он где-то там на далеком плане, это далекий берег для нас. А мы сейчас стоим на берегу материальном, где вот эти вот все наши дела, все, к чему привязано, вот такое очень ощутимое 3D, да? Все в таком реальном, так сказать, объеме. Да, вот нам кажется, мы говорим, ну вот же наша реальность, какой он там Бог, да. Вот, потому что мы не проделали этот путь. Еще, так сказать, у нас мы только делаем какие-то первые шаги, может быть, на этом пути к Кришне. Поэтому материя такая вот, ну, яркая, привлекательная, понятная, знакомая, родная. А Кришна где-то там в тумане, понимаете? Вот, но по мере вот этого движения как раз Кришна из тумана выходит, он на первый план. А материя, она превращается просто в какое-то марево облачко. Искусственные совершенно вещи, как Кришна говорит, вернее, не Кришна, а в первом стихе Бхагаватам сказано, что только по его милости материальные вселенные кажутся реальными, хотя в действительности они нереальны. Это просто вот такая виртуальная временная реальность, питаемая иллюзией. Вот, но поскольку мы находимся в ней, как вот во сне. Пока я нахожусь во сне, мне кажется, что он совершенно реальный. Но когда происходит пробуждение, все другим становится. Это неделю назад мне какой-то совершенно дурацкий сон приснился о том, что я что-то там продал вообще, какое-то помещение, которое мне не принадлежит за какие-то деньги. Я думаю, боже, что за глупость? Я думаю, как я это мог сделать? Сейчас же меня поймают, вот, и деньги заберут, и помещение. Думаю, да как я такое мог сделать? И мгновенно момент пробуждения, Господи, какое облегчение. Все это какой-то бред просто вообще. То есть я сроду никогда в таких комбинациях не был житейских, да. Как такое вообще могло мне присниться? Но пока я находился в этом состоянии, это была абсолютная реальность, был абсолютный страх, какое-то беспокойство. Я думаю, с этими деньгами, думаю, куда же их денут, эти деньги, потому что это же, ну, незаконные деньги. Откуда, как это вообще, что меня сподвигло вообще на этот шаг, да? И я чувствую прямо вот эту опасность, сейчас приближаются какие-то люди, значит, придут, меня разоблачат, заберут. И это совершенно была реальная эмоция, абсолютно реальная эмоция. И какое-то мгновение просыпаюсь, все. Какой-то бред, все, слава тебе, Господи, ничего этого не было, это что-то такое. Какое-то кармическое меня там настигло непонятно откуда или что это за наваждение было, я не знаю. Но пока в этом состоянии находился, оно было абсолютно реально, понимаете? То есть вот я прямо жил и думал, как же эту проблему-то решить. А проблемы-то не было, понимаете, это же было просто вот такое состояние помрачения, бредовое, понимаете. Вот точно так же и то, что сейчас мы тут решаем все эти проблемы, как же решить ту проблему. Вот Прабхупада говорит, нужно просто проснуться. Другое дело, что мы не готовы проснуться, нас пока увлекает еще решение всех этих проблем. Мы тут жизнью своей руководим. Вот на момент пробуждения Кришны, все, мы понимаем, что все наше материальное существование, это просто был дурной сон. Еще вопросы какие-то?
Продолжение этого вашего пояснения. Это пробуждение, что оно наступает здесь в возрастом, то есть приближением к уходу?
А пробуждение наступает в связи с возрастом?
Или? Это вот приближение, но и пробуждение приходит в связи с остальным телом, как бы, или
Не обязательно. Ну, как, когда живое существо выходит из тела, это, скажем так, уже последняя фаза. Пробуждение может произойти значительно раньше, благодаря нашему видению, даже глазами Писания, даже на уровне Мадхья-Мадхикари происходит это пробуждение. Вот, когда человек совершенно реально и точно, вот благодаря такой очень глубокой самбанхе, осознает, что его нынешняя материальная ситуация, все его роли, он видит, насколько это все механистично. Как действует механистично его тело, как механистично действует его ум. Он наблюдает все механистичные процессы. То есть он видит, что мир – это просто какая-то вот такая вот анимированная реальность механистичная, понимаете? Когда вы смотрите на мультфильм, вам кажется, что ну, он же реальный, да, там персонажи двигаются, но это же технология просто сделана, понимаете, так хитро сделана, что для нашего несовершенного глаза мы не замечаем все эти механичности, мы видим, что все так плавно, естественно происходит. Это просто механика такая, то есть технология, которая позволяет вот создавать иллюзию, что это вот живой персонаж, он там чем-то занят. Вот это человек, который занимается профессионально этой анимацией, он понимает, как это все сделано механистически. Вот точно так же, благодаря духовному знанию, мы начинаем понимать всю механику, как здесь все работает, все эти полубоги, стихии, там, все эти связи, и Параматма, как главный, так сказать, режиссер за всем этим механизмом. То есть вся вот эта вот материальная круговерть, она вся вращается вот насчет этого механизма сложного. Но мы его не замечаем, он слишком тонкий, и поэтому нам кажется, вот наша жизнь, вот она наша жизнь. Вот. А Мадхья-Мадхикари, он понимает всю эту механику, он видит всю эту механистичность. Вот в 5 главе Бхагавад-гиты, по-моему, там какой стих, 7-8, говорится, что самосознавшая душа, когда она открывает, закрывает глаза, да, потребляет пищу, выделяет там, и прочее, он говорит, понимает, что только просто значит, наше чувство взаимодействует с объектами чувств, то есть взаимодействуют между собой элементы поля деятельности, но что само живое существо стоит в стороне. Вот это вот видение такого, ну, продвинутого Мадхья-Мадхикари, когда он находится внутри этого тела, находится внутри этого механизма, но он понимает, что здесь скрежет, так сказать, зубов, челюстей, там, и все эти там какие-то булькания, там, и всякие прочие процессы, которые в нашем теле происходят, это вот механизм, в котором, когда, допустим, человек в машине едет, да, он чувствует, что-то там это самое, что-то стучать там начало, да, он понимает, это не я, это в машине, нужно выйти, остановиться, посмотреть, что там, может, сейчас колесо слетит. Вот, то есть он понимает, что это какие-то механистические процессы, которые в янтре, в машине происходит. Вот там закололо, там здесь там что-то такое произошло, там зачесалось. Он понимает, что это все просто механические процессы, связанные вот с элементами поля деятельности. Но душа – это тот, кто отличен от поля деятельности. Ее необходимо извлечь из поля деятельности при помощи трансцендентного знания и практики. Вот, поэтому даже не обязательно дожидаться момента смерти. Это уже, да, как бы окончательное пробуждение. Но даже в процессе жизни человек, преданный на достаточно хорошем уровне, он прекрасно понимает вот эту вот свою отдельность от всех этих вот происходящих процессов. И благодаря этому он сохраняет состояние дхира, трезвый. Вот как Кришна говорит, что да, «Дехи носмин ядхадехи камарам яванаджара, тадхады хантара проптис дхира татранамухяти». Что как вот душа переходит из тела ребенка в тело юноши, потом в тело старика, также в момент смерти она переходит в другое тело. Он говорит, но дхиру, трезвую душу, это намохаяти, то есть в иллюзию не вводит, понимаете? Потому что он всегда понимает механичность всех этих процессов, механичность перехода из тела ребенка в тело юноши, из тела старика, а также механичность перехода из одного тела в другой, то есть дхира статра намохаяти, то есть в моху, в иллюзию не впадает, дхира. Почему он дхира? Трезвый. То есть он не пьянеет, иллюзия на него не действует. Почему у него действует иллюзия? Потому что он связан с реальностью, с Кришной, через преданное служение. Поэтому он вне иллюзии. Хотя он находится в иллюзорном мире, но на его сознание иллюзия не действует. Его сознание защищено сейчас с Кришной, понимаете? Все находятся в иллюзии, все спят, а он вне иллюзии. Он в состоянии бодрствования, потому что он в контакте с реальностью, поэтому иллюзия не действует на него. А если мы теряем контакт с реальностью, мы тут же в иллюзии оказываемся. Как вот я попал в тот сон. Все, и забыл, кто я такой, что я, не имея никакого отношения там, ко всем этим деньгам, ко всей этой какой-то глупости, да, вот, но под влиянием иллюзий я забыл, кто я и где я нахожусь. Столько, так сказать, вот это вот состояние джагрити, благость пробуждения, хоп, все, мгновенно, я в том же самом месте находился, но мое сознание вышло из-под влияния иллюзии, и сразу же огромное облегчение, что все это был полный бред, ко мне не имеющий никакого отношения, понимаете?
Достаточно просто осознать, что мы являемся грубым телом. А как осознать, что мы являемся тонким телом? Недавно я читал в эссе, там, где упоминает Кришнананда Махараджа, его комментарии к 11 песне, говорится, что ум – это проекция сознания на материю. Как тогда выполнить интерполяцию, как вернуться в свое изначальное положение?
Мы более-менее легко понимаем, что мы не тело, потому что мы понимаем, как действует тело. Сложнее понять, что мы не ум, потому что мы не понимаем, как действует ум. Это обозначает, нужно понять природу ума. Понять природу ума. Что он такой же механичный, как тело. Даже на самом деле проще. Ум значительно проще, чем тело. У тела здесь много разных систем, много разных функций. У ума всего две функции. Санкалпа, викалпа. Он принимает и отвергает. То есть его проще изучить на самом деле. Другое дело, что он тоньше. Его сложнее увидеть, вот, и сложнее выйти из-под его влияния, потому что мы себя с ним долго отождествляли. Мы все время жили настолько по соседству с этим умом, мы действовали через него. Это механизм, через который мы осуществляли свои материальные желания с незапамятных времен. Вот, и поэтому мы сейчас не очень хорошо понимаем, как это вот, жить без ума. Я помню, как один преданный, он с Владивостоком приехал в храм на воскресную программу, а потом что-то уже все закончилось, что-то у него, короче говоря, это, по-моему, что-то случилось, короче, машина у него не заводилась, я сам не специалист, вот, но что-то у него не заводилось. И он был в такой растерянности, он, ну, такой по жизни, практически всю жизнь ездит на машине, он не знал вообще, где там остановка автобуса, как он там пешком, наверное, уже не ходил, не знаю, сколько лет. Вот, он стоял в полном вообще оцепенении и растерянии. Что делать-то? Машина не работает, понимаете? То есть как он попал в такую зависимость от машины, что у него ушло где-то полчаса на осознание того, что надо что-то вообще как-то без машины делать, понимаете? Потому что он настолько был зависим от нее, что это от машина была парализована, и он никак не мог включиться, как теперь вообще жить вот без этого механизма, понимаете? Вот, зависимость такая была полная. И точно так же мы сейчас настолько зависим от этого механизма ума, что мы его не видим, как вот рыба живет в воде, да, и не понимает, что она находится в воде. Вот, рыбе невозможно объяснить, что такое вода, хотя она в ней внутри находится. Точно так же мы находимся сейчас внутри вот этой вот среды ума, которая связана с чувствами, благодаря этому мы принимаем, отвергаем постоянно, мы настолько привыкли к этой деятельности, что мы не можем себя от него оторвать. Но если мы изучим механику ума, поймем, как вот он работает, вот, то тогда мы уже можем смотреть на него, так сказать, немножечко выше, с позиции разума. То есть это требует тоже определенной практики. Вот, есть, в общем-то, определенные семинары на эту тему, которые объясняют именно вот механику, природу ума. И если мы немножко вот помедитируем, мы будем видеть, как работает ум, что мы находимся у него в заложниках. Вот, и постепенно, постепенно мы уже сможем выходить под его влияние. Хотя полностью мы от него не уйдем, потому что все равно это же механизм нужный для связи души с физическим телом, он нужный, но мы его очистим, то есть он перестанет нам мешать. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что ум может быть врагом или другом обусловленной души. Когда он находится в своей естественной гуне, он рожден с гуны благости, когда он чистый, вот, он друг души, он не мешает ей служить Кришне. Когда он находится в низших гунах, он враг души, он мешает, он оттягивает все внимание на себя, на свои какие-то там эти желания. Вот, поэтому чисто при помощи разума, развивая культуру разума, мы можем увидеть, как действует ум, но мы не сможем без него обойтись. Просто мы увидим, как он работает. И если мы его очистим, то он не будет нам мешать. И эти две функции, санкалпа, викалпа, принятие, отвержение, они останутся. Даже у чистого преданного они остаются. Он же разбирается, когда ему предлагают, допустим, вы что будете там, картошку там, или салат, или то, и все. Он говорит, это буду, это не буду. То есть он санкалпа-викалпа действует, понимаете? Вот. И в конце концов санкалпа-викалпа тоже действует. Он принимает Кришну, отвергает Майю. То есть опять те же механизмы ума действуют, принимая, отвергая. Но когда ум чист, он принимает и отвергает в интересах души. Он друг души. Когда он осквернен, он может принять и отвергнуть что-то как раз вот, ну, не в интересах души. Он может сказать, о, сегодня я устал, а джапу отвергаю, да? А принимаю сегодня чувственное наслаждение, отдых, хочу расслабиться, отдохнуть, завтра там дочитаю свои долги. Все. То есть он может отвергнуть, принять не то, что нужно, пока он осквернен низшими гунами. А когда мы поняли при помощи разума, как он работает, всего две функции, санкалпа, викалпа, поэтому каждую секунду можно наблюдать, правильно? Вы каждую секунду делаете выбор, что-то вы принимаете, что-то вы отвергаете. Вот. То есть когда вы увидели его механику, и когда вы его очистили, он теперь больше не является проблемой, понимаете? Потому что он является другом души.
Скажите, пожалуйста, как душа может желать каких-то низших вещей? Или это идет по чувству?
Как душа может желать низших вещей? В чистом виде никак. Но существует такое вот состояние иллюзии. Иллюзия – это, скажем, такая вот невидимая совершенно для нас энергия, в которой мы можем оказаться для себя незаметно. Так же, как вы же не можете контролировать сам процесс засыпания. Вы же момент этот не ловите, когда вот происходит переход от бодрствования в сон. Кто этот момент контролирует? Никто. Мы просто ложимся спать, и все, голову на подушку положили, какое-то время мы еще бодрствуем, осознаем еще, где мы находимся. А потом какой-то совершенно неуловимый момент, когда мы раз в другой реальности оказываемся. Как это произошло, никто из нас не знает. Это делает в материальном мире, это делает богиня йога это, вернее, Нидра-деви, да? Нидра-деви, это богиня сна. То есть это ее функция. То есть она действует таким образом, что наше сознание вдруг оказывается в другой реальности сна, и причем мы от этого перехода не замечаем. Не то, что, скажем, там говорит, конец бодрствованию, начинает начало внимания, да, начинается сон. Нет этого момента перехода. Мы оказываемся там незаметно. Понимаете? Незаметно. Вот так действует иллюзия. То есть она переключает нас, как Нарада Муни просил Кришну показать ему иллюзию. Он говорит, может, не надо? Он говорит, надо, хочу. Он говорит, ну, смотри, можешь пожалеть. Да? Вот. И Нарада оказался в этом состоянии иллюзии незаметно для себя, понимаете? То есть вот в этом особенности он очень, Кришна очень тонко действует через иллюзию, так что мы ничего не замечаем. Вот, и эта иллюзия, она и в материальном мире действует. Люди ходят тут как зомби, не замечая, ну, очевидного, то, что видно преданным. Преданные говорят, смотрите, везде Кришна. Они говорят, какой Кришна вообще? То есть они в состоянии сна находятся. Вот, гипноз, когда человек находится в состоянии гипноза, он не понимает, где он, что он. И вот этот сам момент, когда он проваливается в это состояние гипноза, он же тоже неуловимый, понимаете? Человек сидит на сцене, вот он, гипнотизер, говорит, хотите вас загнать? Ну, давайте. Все, вот он сидит, и этот гипнотизер, он что-то такое, там, начинает какие-то манипуляции делать. И человек погружает в это состояние гипноза незаметно для себя, потому что это опять же действует, это вот энергия нидры, энергия сна, которая погружает нас в эту иллюзорную, такую тонкую временную реальность. Вот поэтому здесь переход, ну, совершенно такой невидимый. И вы не сможете его контролировать. Здесь только Кришна защищает от иллюзии, только он. Когда Брахма начинал творение, он просил Кришну, чтобы тот защитил его от привязанности и иллюзии. Потому что, когда мы с чем-то долго соприкасаемся, с какой-то энергией, мы начинаем верить вот в полностью во все эти вещи. То есть Брахма, он, с одной стороны, хотел заниматься творением, это, ну, его, можно сказать, гуна-кармы, также это его служение. С другой стороны, он понимал, насколько это опасно. Поэтому он хотел себя как-то обезопасить. Вот. Кришна, повелитель иллюзий, он в конце концов Вишвамохан, то есть тот всю вселенную вводит в это состояние иллюзии. И поэтому он только и он может дать нам возможность духовно бодрствовать, то есть находясь в этом мире, внутренне не засыпать, всегда помнить, где мы находимся. Без этого никак невозможно. Понятно? Нет? Еще какие-то вопросы? Наверное, уже все, да? Всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Радха Говинда ки джай, Гаура Примананде Рибхава.